Потом послы московские бояре не переставали говорить, что не поляки посадили Дмитрия на престол, но сами русские приняли его добровольно, и никогда никто после того не говорил полякам, что Дмитрий не был истинным царевичем. Гонсевский заключил свою речь так: «Теперь, убив Дмитрия, вдруг, вопреки вашим речам и клятвам, сами себе противоречите и несправедливо обвиняете короля. Все остается на вашей ответственности. Мы не станем возражать против убийства Дмитрия, потому что нам нечего жалеть об нем. Вы сами видели, как он принял меня, как объявил нелепые требования, как оскорбил короля. Мы только тому не можем надивиться, как вы, думные бояре, люди, как полагаем, разумные, позволяете себе противоречия и понапрасну упрекаете короля, не соображая того, что человек, называвшийся Дмитрием, был природный москвитянин, и что не наши о нем свидетельствовали, а ваши, москали, встречая его на границе с хлебом и солью. Москва сдавала города. Москва ввела его в столицу, присягнула ему на подданство и короновала. Одним словом, Москва начала, Москва и кончила, и вы не вправе упрекать за то кого-нибудь другого. Мы жалеем только о том, что побито так много знатных людей королевских, которые с вами не ссорились за того человека, жизнь его не охраняли, об убийстве не ведали и спокойно оставались на квартирах своих под покровительством договоров. Гонсевский советовал боярам для собственной их пользы и спокойствия отпустить Мнишко и других поляков с ними послами в Отечество, обещая в таком случае стараться о продолжении мира. Слова Гонсевского смутили бояр. Они молчали, поглядывали друг на друга, но между ними находился известный нам окольничий Татищев, который вызвался отвечать Гонсевскому. Повторив прежние упреки, Татищев прибавил, что Польша находится в самом бедственном положении, угрожаемая татарами, шведами и мятежным сеймом. Татищев сказал правду, ибо действительно в это время вследствие страшного восстания, Рокоша, возникало сомнение, останется ли Сигизмунд на престоле польском. Гонсевский, однако, возразил, что все сказанное Татищевым есть чистая выдумка, что неприятель никогда так далеко не заходил вглубь Польши, как заходил вглубь московского государства, и что русским не следует стращать поляков. Наконец, бояре согласились, что в деле лжи Дмитрия никто не виноват. «Все делалось по грехам нашим», — сказали они. «Этот вор обманул и вас, и нас». После того послы думали, что их скоро отпустят в Польшу, но обманулись в своей надежде. Тщетно Гонсевский писал к боярам, чтобы они выпросили у государя немедленный им отпуск, угрожая в противном случае, что король и республика могут заключить об убийстве послов и потому начать войну. Тщетно грозил, что если царь без них отправит в Польшу своих послов, то они не ручаются за их безопасность, ибо братья убитых в Москве поляков отомстят за своих. С ответом на эти представления приехал к послам тот же Татищев. Он говорил прежние речи и показывал, как новое обвинение, запись самозванца Марине, письмо короля, в котором тот хвалится, что посредством поляков своих посадил Дмитрия на престоле, также письма легата и кардинала Малагриды о введении латинства в московское государство. При этом Татищев объявил, что после таких замыслов нельзя отпустить послов и других поляков до тех пор, пока московские послы не возвратятся из Польши с удовлетворительными объяснениями. Гонсевский отвечал на первое обвинение касательно записи Марине прямо, что воевода, убежденная свидетельством всего московского государства, решился выдать дочь свою за Дмитрия. Согласившись же на брак, он должен был устроить как можно выгоднее судьбу дочери, почему вовсе не удивительно, если он вытребовал у царевича эти условия, исполнение которых, однако, зависело от москвитян. Когда воевода приехал в Москву, то покойный царь советовался со всеми боярами, какое содержание назначить Марине на случай ее вдовства, и сами бояре дали ей больше, чем Новгород и Псков, потому что согласились признать ее наследственную государыню и еще до коронации присягнули ей верности. Но трудно было Гонсевскому отвечать на обвинения касательно стараний римского духовенства распространить латинство в московском государстве. Неловко и сбивчиво опирался посол на праве поляков и литовцев, служивших в России, покупать в ней имущество, иметь свои церкви и совершать в них богослужения по своему обряду. Не об этом праве говорилось в письмах римского духовенства. Всего легче было отвечать на обвинения относительно письма королевского. «Вы сами, — сказал Гонсевский, — через послов своих приписали эту честь королю и благодарили его. Наконец, послам, призванным во дворец, решительно объявили, что царь не отпустит их до возвращения своих послов из Польши. Послы были в отчаянии. Люди их говорили неприличные слова о новом правительстве. За это царь велел уменьшить послам корм наполовину. Еще более раздосадованные послы вздумали было уехать насильно, но, разумеется, это им не удалось. Когда пришел подьячий выговаривать им за это от имени посольского дьяка, то они отвечали: «Мы здесь живем долгое время, от дурного запаха у нас многие люди померли, а иные лежат больные, и нам лучше умереть, чем жить так. Мы поедем, а кто станет нас бить, и того мы станем бить. Нам очень досадно, что государь ваш нами управляет, положил на нас опалу, не велел корму давать. Мы подданные не вашего государя, а королевские. Вашему государю не пригоже на нас опалу свою класть и смирять. За такое бесчестие мы все помрем, и чем нам здесь с голоду помереть, лучше убейте нас». Подьячий отвечал: «И так от вас много крови христианской пролилось. А вы теперь опять кровь затеваете. Сами видите, сколько народу стоит. Троньтесь только, и вас тотчас московским народом побьют за ваши многие грубости. А корму не велели вам бояре давать за то, что люди ваши говорят такие непригожие слова, что и одно слово молвить теперь страшно, да и за то, что детей боярских бьют». Послов содержали в Москве, но Мнишка с дочерью и родственниками отослали в Ярославль. 13 июня 1606 года отправлены были к королю посланники – князь Григорий Волконский и дьяк Андрей Иванов. Волконскому дали 300 рублей подмоги, но царь велел записать в посольском приказе, чтобы вперед этой подмоги в пример не выписывать, потому что князю Григорию дано для бедности. Посланникам дан был наказ объяснить в Польше недавние события. Успех самозванца они должны были объяснить так: одни из русских людей от страха ослабели, а другие – от прелести, а некоторые и знали прелесть, но злобой на царя Бориса дышали, потому что он правил сурово, а не царски. Если паны радные спросят, каким обычаем вор Растрига убит, то отвечать: как изо всех городов московского государства дворяне и всякие служилые люди съехались в Москву, то царица Марфа, великий государь наш Василий Иванович, бояре, дворяне, всякие служилые люди и гости богоотступника вора Растригу Гришку Отрепьева обличили всеми его злыми богомерзкими делами. И он сам сказал пред великим государем нашим и пред всем многонародным множеством, что он прямой Гришка Отрепьев, а делал все то, отступя от Бога, бесовскими мечтами, и за те его злые богомерзкие дела, судя истинным судом, весь народ московского государства его убил. Если паны будут указывать на свидетельство Афанасия Власьева, бывшего послом в Польше, то Волконский должен был отвечать: Афанасию Власьеву как было верить? Афанасий вор, разоритель веры христианской, тому вору советник, поехал государю вашему Сигизмунду королю по его воле, без ведома сенаторий, бояр. Когда посланники переехали границу, то пристав сказал им, что царь Дмитрий жив и находится у Синдомирской воеводши. Послы отвечали, что это говорить не пригоже. Сбежал в то время, как убили вора, Михалка Молчанов, а жил он у вора для чернокнижия. И если Молчанов называется Дмитрием, то пусть нам его покажут. У него приметы на спине. Как он за воровство и за чернокнижество был на пытке, то его кнутом били. И эти кнутные бои можно на нем видеть. А если другой вор такой же называется Дмитрием, то вам таких принимать и слушать не надобно. А если он вам годен, то вы посадите его у себя на королевство. А государю вашему великое российское государство посылать и сажать непригоже, хотя был и прямой прирожденный государь-царевич Дмитрий. Но если его на государство не похотели, то ему силою нельзя быть на государстве. А то вор убежал от смерти, называется царевичем. И такому верить? Пристав говорил. Польские и литовские люди, которые приехали из Москвы, сказывают, а слышали они от ваших же, что убит и лежал на пожаре, а подлинно не знают, его ли убили, или кого-нибудь другого в его место. Посланники спрашивали у пристава, видел ли кто того вора, каков он рожием, лицом и волосом. Пристав отвечал, что он ростом немал, лицом смугл, нос немного покляп, брови черные, большие нависли, глаза небольшие, волосы на голове черные, курчеватые, а лба вверх взглаживает, усы черные, бороду стрижет, на щеке бородавка с волосами, по-польски говорит, грамоте польской гораст и по-латыни говорить умеет. Посланники сказали на это, что Молчанов такой именно лицом, а прежний вор Растрига был лицом не смугл и волосом рус. Другой пристав говорил, что при Дмитрии в Самборе князь Масальский сам друг, да Заболоцкий, и из Заболоцкого Дмитрий послал в Северскую страну уговаривать Севрюков, чтобы Шуйскому не поддавались, и что он Дмитрий, собравший людей, к ним будет. Народ в Литве встречал московских посланников дурно. По городам и в посадах, и в панских имениях их бесчестили, бронили непристойными словами, называли изменниками. В Минске в их людей бросали камнями и грязью и хотели драться. Посланникам на двор приходили, бронили и грозили убить. Посланники говорили приставу, что такого бесчестия и тесноты над посланниками прежде никогда не бывало. Пристав отвечал, что у них теперь и люди стали самовольны. Короля не слушают, и ему их унять нельзя. В Кракове король посланников обедать не позвал и вместо стола корму не прислал. Посланники подали королю письменное объявление, в котором раскрыто было происхождение самозванца, его похождение, как он с польскими и литовскими людьми пришел в московское государство, как он потом призвал в Москву Синдомирского воеводу с его приятелями и как они церкви Божьей святые иконы обругали. Московским людям польские и литовские люди много насильства и кровопролития учинили. Великих людей жен бесчестили. Из восков вырывали и такое насильство чинили, какого никогда в Москве не бывало. Потом в объяснении упомянуто о появлении в Польше нового самозванца, который есть не иной кто, как Михайло Молчанов, вовсе не похожий на первого лжедмитрия. Посланники требовали удовлетворения за кровопролитие и расхищение царской казны, бывшие следствием подсылки от Польши лжедмитрия, но вместе с тем объявили, что царь Василий не хочет нарушать мира с Польшею. Паны радные отвечали, «Государь наш ни в чем не виноват. Вы говорите, что Дмитрий, который был у вас государем, убит, а из северской страны приехали многие люди, ищут этого Дмитрия по нашему государству. Сказывают, что он жив, ушел. Так нашему государю ваших людей унять ли? А в северской стране теперь государем какой-то Петр, но этого ведь не наш государь поставил. Сами люди московского государства между собою разруху сделают, а на нас пеняют. Если государь ваш отпустит Синдомирского воеводу с товарищами и всех польских и литовских людей, которые теперь на Москве, то ни Дмитряшки, ни Петрушки не будет. А если государь ваших не отпустит, то и Дмитрий, и Петр настоящие будут, и наши за своих с ними заодно станут. Посланники грозили по нам также, что если король не исправится, то царь Василий пошлет на Ливонию королевича Густава. Но для Сигизмунда грознее был польский Рокаш, чем какой-нибудь Густав, и потому он вовсе не хотел войны с новым московским царем, радуясь, что последний также не может желать этой войны, угрожаемой Дмитряшкою и Петрушкою. О судьбе первого лже-Дмитрия король не мог жалеть не потому только, что непобедимый цесарь не хотел ничем поступиться Польше. Ходили слухи, что некоторые из ракошан имели тайные сношения с лже-Дмитрием, что дело шло у них о провозглашении его королем польским, что Дмитрий обещал выслать деньги некоторым панам и, между прочим, Стадницкому, самому яростному противнику короля. Вот почему король обещал Волконскому в скором времени отправить своих посланников в Москву. И действительно, в октябре 1607 года приехали в Москву посланники Сигизмундовы, пан Витовский и князь Друцкой Соколинский, поздравить царя Василия с восшествием на престол и требовать отпуска прежних послов и всех других поляков. Переговоры длились до 25 июля 1608 года, когда посланники заключили перемирие с боярами на 3 года и 11 месяцев на следующих условиях. Оба государства остаются в прежних границах. Москва и Польша не должны помогать врагам друг друга. Царь обязывается отпустить в Польшу воеводу Синдомирского с дочерью и сыном и всех задержанных поляков. Король обязывался тем же самым относительно русских, задержанных в Польше. Король и республика должны отозвать всех поляков, поддерживающих самозванца, и вперед никаким самозванцам не верить и за них не вступаться. Юрию Мнишку не признавать зятем второго лже-Дмитрия, дочь свою за него не выдавать и Марине не называться московской государыней. Посланники обязались писать к лже-Дмитриевым полякам с увещанием оставить самозванца. На возвратном пути отсылать обратно в свои земли польских ратных людей, которые им встретятся, и разослать во все пограничные города объявления, чтобы никто не смел идти на войну в московское государство. Обязались, что поедут прямо в Польшу, избегая всяких сношений и свиданий с поляками лже-Дмитриевыми. Но не хотели обязаться, что король выведет Лисовского из московского государства, потому что Лисовский изгнанник из земли и чести своей отсужден. Мы видели, что еще до заключения договора, когда лже-Дмитрий был в Звенигороде, посланники отправили в его стан Барсковского с приказом полякам выйти из московского государства. Но Ражинские с товарищами отвечали, что так как они уже взялись за дело, то ничего приказу больше не слушают и того, с кем пришли, хотят посадить в его столице. После этого лже-Дмитрий немедленно двинулся к Москве, не встречая по-прежнему никакого сопротивления. Царь выслал было против него войско под начальством князя Скопина-Шуйского Ивана Никитича Романова, и воеводы эти расположились на реке Незнание между Москвой и Калугою. Но в войске открылся заговор. Князья Иван Катырев, Юрий Трубецкой и Троекуров вместе с некоторыми другими решились передаться самозванцу. Заговорщиков схватили, пытали, знатных разослали в города по тюрьмам, незнатных казнили, но царь не велел уже этому войску встречать самозванца, а велел ему идти в Москву. Здесь в народных толпах слышались слова. Если б он не был настоящим Дмитрием, то князья и бояре, которые к нему отъехали, воротились бы. Значит, он тот же самый. Да что ж нам-то? Ведь князья и бояре перебили его поляков и его самого выгнали. Мы об этом ничего не знали.